Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня военный корреспондент, публицист, главный редактор интернет-издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок. Добрый день, Юрий.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор и о непростой работе военного журналиста. Это востребовано сегодня, потому что много горячих точек за последние годы образовалось. Люди ездят, люди получают ранения, погибают. Но иногда случаются чудеса, о чудесах несколько позже. Юрий, вы православный воцерковленный человек. Как это произошло? Это еще был Советский Союз, власти боролись с религией, или это произошло позже обращение к вере, и уже стало можно то, что было невозможно в советские годы?
Ну, вы знаете, история, в общем-то, можно сказать, в чем-то банальна, но так невозможно, потому что у каждого человека свой путь к Богу, своя особенность, индивидуальность, как говорил Омар Хайям, да, лепящий черепа, таинственный гончар к всему искусству применил особый дар, поэтому мой путь сложный. Я родился в советской семье, в семье военнослужащего. В общем-то, я не скажу, что мои родители атеисты. Нет, но, тем не менее, в советское время, знаете, вот верили как-то скорее в себе, да, очень многие люди. К сожалению, немногие ходили в храмы. Получилось так, что я узнал, что меня крестили в моем рождении. Ну, в общем-то, это было несколько условно. Крестины отмечали, крестных даже назначили, но вот что-то не было самого факта. В итоге я поступил в военное училище, в Львовское военно-политическое училище, когда... И столкнулся вот со всей этой армейской действительностью, когда происходила ломка из школьника. Мне пришлось превращаться в военного человека. Это было очень тяжело. И было тяжело до такой степени, что, в общем-то, я возопил к Богу, как мог, там, 17-летний, 18-летний. Купил, пошел Евангелие, слава Богу, на закате СССР. Можно было, продавалась литература. Выучил «Отче наш» и потихоньку молился, просил, получал помощь.
Реально, то есть разрешались какие-то неразрешимые вроде бы проблемы?
Да, вы знаете, вот отношения с Богом, они были такие, что шла помощь в конкретных ситуациях бытовых, то есть шло укрепление. Укрепление душевно, физически. Вот разрешались ситуации там и с командирами, скажем так, да, и проблемы какие-то в учебе, которые могли быть. А потом я приехал в отпуск и, в общем-то, настоял, и мы с мамой поехали, крестились. Уже в Москве. Она выступила как крестная мама, так можно у нас в православии. Вот я принял крещение, то есть это 18 лет. Я не скажу, что я был таким примерным христианином, то есть, ну, куда такой возраст, да, там, другой на уме совершенно. Но, тем не менее, всегда знал, помнил, что есть Господь, который взирает над нами, который вершитель, отец миров.
И ангел-хранитель над каждым, который тоже реально помогает. Мы иногда забываем про ангела-хранителя, а по-хорошему в каждой семье православной должна быть иконка, и некоторые носят даже на груди медальон. Но ведь у вас потом сложная, непростая стезя военного журналиста, работа в горячих точках. Была ли помощь вот в этих местах? Потому что, ну, у меня одни мои родственники воевали, всю войну прошли, и они рассказывали, двоюродная тетка, она пошла в 41-м году, была медсестрой на фронте, и она просто рассказывала, что вот эти все коммунисты, комсомольцы, попав на фронт, потеряв первые же два дня половину подразделения, сразу обзаводились крестиками, крестики делались из подручных материалов, вплоть даже до консервных банок дело доходило, и сразу про Бога в таких местах вспоминали, где можно погибнуть и где реально погибали люди.
Да, я в храм пришел после Беслана. Я был в Беслане с самого первого дня, потому что мы находились с моим фотокорреспондентом Юрием Тутовым. Мы находились в Дагестане, в Осетии, в Чечне, отрабатывали в конце лета 2004 года большую программу по выборам в Чечне. отрабатывали материал по вторжению. Первая попытка грузин была напасть на Цхинвал. Вернее, не первая, одна из попыток. Это лето 2004 года. Они попытались захватить там господствующие высоты. Мы тоже отработали эту тему. И собирались домой уже из Дагестана, когда поступил сигнал, что в Беслане захвачены дети. Мы прибыли туда в первый день и находились до освобождения, до трагических этих часов штурма. Потом я уехал, ну и после этого я понял, что без храма, без храма Божьего сложно жить. Жизнь тогда просто для меня не имеет смысла. И, в общем-то, с тех пор я воцерковился, есть духовник. Вот, что касается чудес на войне, да вы знаете, чудеса в нашей жизни постоянно. Мы просто их не замечаем.
Ну, каждая поездка сопряжена с риском, вот горячую точку. Вот, погибнуть же можно, получить ранение, да, как вот...
Да, да, бывает. Случилось. Ну, у меня было много случаев на войне, когда шла помощь свыше. Но самый-самый тяжелый случай, это, безусловно, 8 октября 2020 года, город Шуши, Нагорный Карабах, Арцах, когда я вместе с моими коллегами из Москвы попал под прямой удар турецкого беспилотного комплекса «Байрактар». Ракета разорвалась в нескольких метрах от меня, я улетел там в другой конец храма.
Хотя по всем статьям, вот в таких случаях люди не выживают.
Ну, вы знаете, я должен был быть разорван просто в клочья, а я улетел. Осколки меня догнали, много осколков, 44 штуки. До сих пор 2 в сердце, 6 в голове. На снимке своем рентгеновском я насчитал 12, по-моему, сейчас. Вот. Но, тем не менее, жив остался. Это Божья помощь. Я хочу сказать, что мы приехали в храм, чтобы зафиксировать последствия удара первого по храму. Там была пробоина в куполе.
Хотя вот. Та сторона, азербайджанцы говорили, что никаких обстрелов культовых сооружений они не ведут, что все это там клеветнические измышления.
Это ложь, потому что был удар прямой по нам. Эту ложь мы испытали на себе. И сложно говорить, в общем-то, что какой-то неприцельный избирательный огонь. Били по всему. Не делали исключения для храмов, не делали исключения ни для гражданских объектов. Сейчас вот они новые измышления наводят о том, что я, оказывается, в храме Христа Всеспасителя в Шуши снимал чуть ли не роту армянских солдат. Это ложь. Потому что в храме было трое нас, трое граждан России, 2 журналиста и сопровождающие. Вот мы были без оружия, мы были без средств защиты. Мы приехали зафиксировать последствия попадания первого удара по храму.
И на вас были вот эти самые, ну, признаки журналиста, да, пресса?
Нет, нет, мы были просто в гражданской одежде. А какая разница, мы внутри храма были. И вот конкретный момент удара. Я стоял возле икон. Я помню лики Христа, святых там посеченные. Да. Я сделал стендап, мы записали коротенький ролик об этом. Я стоял, молился, уже развернулся, чтобы выходить, и прилетела ракета. Чудесное спасение, конечно, потому что я не терял сознание, это тоже мне спасло жизнь.
Потому что... Вы думаете, что все-таки по вашим телефонам, по смартфонам навели вот этот самый,
да,
эту ракету?
Безусловно, потому что, несмотря на то, что телефоны были в авиарежиме, но я вообще не исключаю, что нас вели еще с территории Армении. Там сложная была ситуация. И просто когда мы пересекли границу Арцаха, была очень большая облачность. Небо было все в тучах. Не было просвета. Я думаю, они отслеживали передвижение с помощью американских спутников. Там турки работают, Байрактары, они к этой системе подключены. Но, скажем так, там несколько сот метров, да, наше местоположение. Определялось это не точно. А когда мы оказались в храме, там как раз на Шуши было такое пространство чистого неба. И нас священник, батюшка, отец Андреас армянский, предупредил: будьте осторожны, здесь работают беспилотники. Но никто не мог подумать, что в храме мы подвергнемся нападению. Вообще никто не мог подумать. Но я хочу сказать, что все мои какие-то неурядицы, трудности, проблемы, которые были в жизни до этого, до удара, они не имеют никакого значения по сравнению с тем, что произошло.
По сути дела, с чудесным спасением, избавлением от смерти.
Да, я не терял сознание, повторюсь. Я открыл глаза, был завален камнями, досками. Меня отбросило к товарищу. И он в этом дыму начал спрашивать: ты жив? Я что-то прохрипел в ответ. И он ушел, сумел подняться. Я попытался встать, не смог сделать, потому что в камнях, в досках. Хотел откинуть руками от себя все это дело. Но посмотрел, у меня руки перебиты. Вот сквозное ранение на правой руке, и левая рука была развернута. Вот в районе локтя я увидел свои две кости белые. Так удивился. Но, вы знаете, у меня четко была апелляция к Богу уже тогда, что: Господи, все, я убит. я убит. Это вот эти слова меня не покидали все время, когда меня выносили из храма, и когда поместили в машину, и где-то минут 10-15 меня вез диакон, спасая меня, вез в госпиталь Степанакерт. И более того, даже когда на операционном столе, когда я отключился, все равно у меня душа, вот моя, говорила, я убит. Но у меня не было никаких видений. Единственное, что когда шла операция, почему-то моя душа находилась постоянно вокруг такого черного большого ящика, знаете, такого пенала, который постоянно гудел, от него шел дым, как бы искрил. Такой огромный трансформатор. Я долго думал, что это такое.
То есть, ну, вы, естественно, под наркозом делали операцию.
Да, я под наркозом, да-да-да. Я отключился, и потом я в коме находился.
Но, тем не менее, душа, она как-то
душа все была
чувствовала.
Жива.
Была жива.
Не все чувствовал. Я не был в соприкосновении с телом абсолютно. Я не чувствовал боли, ничего уже, когда был в таком состоянии. Но, тем не менее, вот передо мной была вот четкая картинка. Меня никуда не отпускали, показывали только это. Такой ящик, от которого исходила очень сильнейшая энергия. И чувство тревоги, вот моя душа там вокруг него облетала, вот это чувство тревоги постоянно присутствовало. Я потом понял, что это, скорее всего, был алтарь таких вот, да, наверное, добрых дел моих, не очень добрых. Но, тем не менее, ничего показано не было. А после этого я уже очнулся, открыл глаза, уже в Ереване меня перевезли. Вот таким образом я благодарен за спасение.
Медики чудо сотворили, фактически.
Вы знаете, да, особая благодарность ведущему торакальному хирургу Института Склифосовского Москвы Шогену Николаевичу Даниэляну. Он в качестве волонтера был в это время в Степанакерте и фактически возглавлял интернациональную команду медиков. Они меня спасали. Мне повезло чрезвычайно. То есть я сразу попал к нему, мне сразу сделали переливание крови. Вот эти там 3,5 литра, да, у меня кровь начала выливаться в полость между легким и телом. И он умудрился эту кровь мне влить обратно. Ну и добавили чуть-чуть армянской крови. И шла борьба с осколками. Вытаскивали основные. Пробито легкое. Вытащили этот осколок, зашили легкое. Вот таким образом. Кстати, осколки самые большие до сих пор у меня. Их несколько на память.
Ну, осколки есть, но тем не менее за год, в общем-то, благодаря, видимо, и медицине, и вашему желанию выздороветь, тоже еще одно чудо произошло. Ну, люди обычно так быстро не восстанавливаются. А вы все-таки вот приехали на эфир, сидите здесь в студии. Что помогло-то?
Это вторая часть из многих частей моей эпопеи. Это то, что меня...
Система чуда, да, которая состоит из нескольких чудес.
Да. Это то, что меня доставили в армянский госпиталь Эребуни, такой достаточно крутой центр армянский, специалисты великолепные. И профессор Оганесян, один из ведущих микрохирургов в Армении, спасал мою ногу. Мне сделано 3 операции по пересадке плоти, потому что насквозь пробита стопа, тяжелейшее ранение. Я скажу, настолько тяжелейшее, что примерно 10 дней у меня организм вообще никак не реагировал, вообще ни на какие изменения. И вот это мясо такое вот оставалось, да, разбито, и врачи просто ждали, что будет. Я думаю, это связано с тем, что, знаете, вот когда спасал меня Господь из этого всего, вот поместили меня вот в такой, в какой-то особый период, да, чтобы не было изменений. И потом из него пришлось выходить.
Как кокон такой.
Да. Но, тем не менее, по прошествии этого времени операция, опять же, делалась. И потом тяжелый процесс восстановления, очень тяжелый. Первая операция неудачная по пересадке. Через 2 дня и поменяли, там срезали то, что нарастили. Вторая. А потом постепенно меня возвращали к жизни. Команда докторов. Вот там еще вторая случилась напасть. Я заразился коронавирусом, когда лежал. И думал, тоже помру второй раз, тоже молился истово там в этом бреду горячечном, потому что за эти 3 недели короны, у меня неделя была прямо, ну, вообще...
Тяжело тоже перенесли.
Катастрофическое. Ну, организм ослаблен же совершенно. И у меня, понимаете, была неделя, температура скакала от 39 градусов до 35 по 3 раза в сутки.
Это уже 4-е чудо.
Да, тахикардия. Но вы знаете, опять же, Господь не без милости. Так получилось, что я вот по краешку прошел, пропетлял. И благодарен я ему, конечно, совершенно очевидно. Мне кажется, что оставлен я с какой-то...
С определенной целью.
Наверное, я не все сделал в этой жизни. Но я не меняю своей деятельности сейчас. Я работаю на благо Родины.
Велик Господь в чудесах своих, но ведь ваши коллеги тоже остались живы. Вот с Ливоном мы разговаривали по телефону пару раз, когда его перевезли сюда, в Москву. Что они говорят, как они оценивают все произошедшие. И в каком они сегодня состоянии, спустя год?
Ну, слава богу, у коллег ранение чуть-чуть полегче. Хотя там у Ливона тоже ранение конечностей, рук, ног. так же, как и у меня был разрыв перепона, когда я еще забыл сказать про свои болячки, что была операция по восстановлению слуха, то есть по искусственному созданию вновь перепонок, потому что разрыв полный. Вот, и у Лимона было. Слава богу, ребята поправляются. И Грант Баладян, волонтер, тоже очень светлый человек, который очень много делает для поддержки. И христиан на Кавказе. Он был волонтером тогда в храме. Кстати, знаете, интересный момент. Грант, наш третий спутник, слушал шум двигателя ракеты, но не придал ему значения. Вот буквально за 2-1,5 секунды до взрыва он услышал, да, это было похоже на пилу, на звук бензопилы. И он подумал, ничего себе, мысль промелькнула. Вот армяне уже восстанавливают что-то, да, там.
Выяснилось, что ошибся.
Ну да, это звук ракеты. Ну, с другой стороны, я никогда не бывал под ударами беспилотников. Если бы я бы услышал, я бы тоже, наверное, не пригнулся. Хотя, может быть, если бы мы легли бы просто в этот момент, прямо сразу, может быть, облегчило бы наши страдания.
Ну, коллеги как чудо это тоже восприняли, да?
Ну, наверное, да. Ну, я не могу за них говорить, за каждого. Скорее всего, да. Я это однозначно расцениваю как чудо Божье. Я в неоплатном долгу перед Спасителем. И, ну, как еще могло произойти в храме Христа Всеспасителя в соборе армянском? К сожалению, сейчас эти места захвачены азербайджанцами. Я не знаю, что с этим храмом. Я знаю, что там они убирали. Вот. Но, по всей видимости, они уберут следы ударов по храму. Они восстановят на свой лад. Будет ли это христианский храм или они превратят его во что-то другое, мне это неведомо.
Какова судьба православных христианских артефактов вот в этой горячей точке? И были ли погибшие среди священников? И можно ли сказать, что наносились адресные удары? Ну, по вашей группе, скорее всего, адресно. Били в надежде убить знаменитого военкора Юрия Котенка. Мне кажется, тут цель была совершенно четкая и продуманная, потому что вы работали как бы не с их стороны. Что можете сказать, что вы видели, когда там были на этой войне?
Ну, давайте мы пошагово, да, первое. Я считаю, что удар был адресным. Я не считаю себя таким супер-пупер знаменитым. Вот я обычный человек военный. Просто получилось так, что нас, скорее всего, вели с территории Армении, да. Возможно, была утечка информации, потому что разведорганы Турции, Азербайджана работали очень щепетильно, отслеживая буквально все потоки, включая информационные, персонально журналистов, которые там. Поэтому вот мой товарищ Семен Пегов, он действительно предпринимал определенные меры предосторожности, ему повезло, например, как и многим моим товарищам. Что касается артефактов первых православных на этой территории. На территории Арцаха есть несколько заброшенных православных храмов, которые были созданы еще во времена империи, когда там располагались наши российские гарнизоны, казачьи в частности. Поэтому про православные наши эти сооружения, артефакты я говорить не могу. Что касается христианских святынь, это храмов Армянской апостольской церкви и их артефактов, собственно, то идет планомерное уничтожение всех этих объектов.
И кладбище даже, по-моему, сносится.
И даже кладбище, и не только на территории Арцаха, на территории, которая принадлежит Азербайджану, традиционного проживания армян, также сносились, сносится кладбище. Все желающие могут увидеть эти данные, есть, они выложены в открытом доступе. Мы здесь не накручиваем ничего и не призываем никакой ненависти. Да, существуют некоторые факты. Факты свидетельствуют о том, что поклонные кресты, их уничтожение сейчас во время Третьей Карабахской войны приняло массовый характер. Ну, просто массовый характер.
В каждом их много там, да? Вот.
Их много. Армяне любят ставить поклонные кресты в память святых, в память Господа Спасителя.
Или в честь каких-то событий.
В честь событий, в честь чудес, в честь своих праведных предков, родственников. Это хорошая такая практика. Но, тем не менее, все это рушится, оскверняется. Мы были свидетелями, мы видели, вернее, видеодоказательства того, как они рушили кресты с храмов, забирались туда, там, да, топтали, оскверняли и так далее. Все это не делает чести никакому воинству и тем более азербайджанскому. Вот опять же, без привязки, да, без каких-то там обвинений голословных. Попирание святынь всегда оборачивается боком. И, безусловно, все это идет в копилку Божью, да, и потом деяния, поступки каждого конкретно человека будут расценены, по достоинству оценены. Поэтому здесь никаких двух мнений быть не может. Это кощунство, то, что происходило, и то, что, наверное, происходит.
Ну, у меня вопрос про Новороссию. Идет брецание оружием. Армия уже восстановлена, украинская. В 2014 году многое было решить малой кровью. И, в общем-то говоря, к сожалению, этого не случилось. Ну, сегодня мы видим активную помощь Запада, поступает вооружение, джавелины, приезжают инструкторы, работают, готовят подразделения украинской армии. Вы тоже там и на вашем сайте появляется довольно много публикаций. На сегодня РУ, я имею в виду, по ситуации в Новороссии. И бывали там, естественно. Что сегодня происходит? Что нам ждать? Ведь не секрет же, что вот это брецание может перейти в активную фазу. Ведь количественные изменения, они порой переходят в качественные изменения. Ну, сколько можно так вот жить людям, которые там находятся, это их родина, вот под дамокловым мечом? Каждый день кто-нибудь гибнет. 1, 2, 3 человека погибает, там 5, 6, 7 раненых, стреляют снайперы, идут обстрелы. Недавно вышел, на мой взгляд, очень неплохой фильм, его критикуют многие, Санцепёк, я имею в виду, про начало вот этой всей кампании, про 2014 год. Ну, наверное, там есть недостатки, но, тем не менее, дух передан правильно, на мой взгляд, того, что там происходило.
Согласен, начну с крайнего вашего утверждения. Про «Солнцепёк» я посмотрел фильм. Фильм, я считаю, положительный в целом, да, несмотря на недостатки, которые, как вы верно говорите, имеют место быть. Но кто без греха...
Сделайте
да?
лучше, я вот да, на такую критику.
На мой взгляд, фильм, знаете, чем выигрывает? Тем, что вот это ощущение, там очень тяжелые вот эти кадры насилия такого, да, про адского насилия, которое идет там, вот этих ударов, но это подмечено довольно верно. Это именно то ощущение, вот, которое...
Те, кто там воевал, говорят, на практике еще хлеще было.
Еще хлеще, но дело все в том, что вот когда мирные жители, а под ударом оказывались мирные жители, и оказываются, вот когда они попадают, и они, по сути, беззащитны, вот это ощущение вот неожиданно вот этих, да, постоянных разрывов, минометных ударов, которые хорошо в фильме показаны, на мой взгляд, все это верно оценено, показано. Что касается непосредственно того, что происходит в Донбассе, да, все верно, Украина готовится, не скрывая, к боевым действиям, кстати, не только в Донбассе, но и за Крым, и постоянно идут учения в режиме нон-стоп, да, в год по 3-4 учения с привлечением иностранных контингентов, отрабатываются конкретные сценарии. Первый сценарий – это высадка десантов на морском побережье, ну, прежде всего, да, имеется в виду, я думаю, побережье Крыма, закрепление на этих рубежах, поддержка ударами авиации, артиллерии, реактивными системами залпывания огня, нанесение ударов вглубь территории противника и захват фактически территории. Вторые сценарии – это операции по вклиниванию в систему обороны противника на территории городских агломераций, говоря языком простым, готовятся штурмовать и наступать. Я думаю, что рано или поздно украинские силовые структуры, наускиваемые Западом, безусловно, предпримут различные сценарии и попытаются совершить какую-то диверсию, провокацию, причем не локального характера, а более такого серьезного.
То есть будет наступление?
Это первое. Второе, я хочу сказать, что система обороны в Донбассе, может быть, некоторые не совсем понимают, о чем идет речь, она не предполагает, не имеет с собой, вот как во время Второй мировой войны, знаете, сплошную линию фронта. Нет, существуют отдельные узлы обороны, скажем так, из опорных пунктов на ключевых...
Ну, как гражданскую войну было 100 лет назад.
Ну, да. Не совсем так. На ключевых направлениях, да, отдельные участки, они минируются, они перекрываются перекрестным огнем, но в условиях, когда противник обладает подавляющим превосходством, все это вызывает очень большую тревогу. Лично у меня вызывает очень большую тревогу. Я считаю, что мы должны более действенно, так сказать, на эти вызовы реагировать и отвечать. Потому что...
Ну, реагировать как?
Военными политическими методами надо реагировать. То есть, грубо говоря... Нет, понимаете, вот как человек, имеющий военное образование, я вам хочу сказать, вот здесь вот непротивление злу, вот принцип наш, он не совсем подходит. За други своя нужно впрягаться конкретно. То есть, грубо говоря, если прилетает вражеский снаряд, нужно отвечать несколькими снарядами, чтобы враг было неповадно бить по детям, по старикам, по школам, по социальным объектам. К сожалению, инициатива находится на стороне противника, потому что формирование народной милиции ДНР, они вынуждены выполнять Минские соглашения. Ну, как бы это и не скрывается, что это делаем мы в одностороннем порядке. Да, поэтому...
А та сторона их не
выполняет. Да, конечно, грамотный шаг сейчас, вот в данный момент, это... паспортизация, раздача российских паспортов граждан Донецка и Луганска. При всех плюсах, минусах, да, нынешнего подвешенного состояния Донбасса, это все-таки является дополнительным фактором.
Ну, это юридически меняет положение людей, которые там находятся.
Да, во-первых.
Это граждане России, да?
Да, но тем не менее уже есть факты, когда граждане России подвергаются обстрелам, получают ранения. В общем, тут вопрос один. И он выливается в нашу поговорку, пословицу: русские долго запрягают, но быстро едут. Вот вопрос такой: доколе мы будем терпеть, в общем-то, издевательство в отношении русских людей? Господь терпел, и нет предела терпению человеку верующему, но, тем не менее, очень тяжело, я хочу сказать, очень тяжело. Вы знаете, потому что лишать перспективы людей, да, вот на мирное существование, когда уже 8-й год идут постоянные обстрелы, это не совсем верно.
И тысячи погибших.
Тысячи погибших, и дело все в том, что уже рождаются люди, которые не видели иной жизни. Сейчас в школу пошли школьники в Донецк, Луганск, которые знают, что вот война идет, она есть. Может быть, в такой пока законсервированной фазе. Но, знаете, пользуясь случаем, я все равно считаю, что ни в коем случае нельзя унывать. Уныние – это грех. Нас поддерживает Бог, с нами Бог, мы русские. Слова Александра Васильевича Суворова, они не должны быть забываемы, особенно в такой тяжелый период. И, безусловно, будет праздник и на нашей стороне. И тем семьям, людям, тем, кто испытывает огромные лишения, лишен зачастую сейчас элементарных благ. Нам здесь трудно понимать за тысячи километров, знаете, в тепле, в сытости, в достатке. Нам порой трудно понимать, думая о том, что вот каждый день, каждую минуту, каждый час где-то там, на наших дальних западных рубежах, идет, в общем-то, убийство. Под постоянной угрозой люди находятся. Но, тем не менее, я считаю, помнить об этом надо и поддерживать этих людей и благотворительностью, и молитвой, и реальной конкретной помощи. Унывать ни в коем случае нельзя. Поэтому я думаю, что правда, победа будет за нами. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие факторы, ни на какие санкции, давление. В любом случае, мы являемся для представителей западного мира, для секулярного мира, для мира падшего, который летит в пропасть гораздо быстрее, чем мы. Мы являемся варварами, не понимают нас, не понимают нашу...
Унтерменшами мы для них являемся.
Да-да-да, не понимают нашу систему ценностей. Ну, это так, понимаете. Я общался косвенно там с западными людьми, и действительно смотрят, да, ну, в лучшем случае, как на каких-то персонажей из какого-то заповедника. А в худшем так вообще лишают нас права на такое свободное существование. Поэтому не надо обманываться. Мы сильны только сами, только взаимопомощью и молитвой. Не нужно забывать, я это хочу сказать как человек, который бывал в горячих точках, на 6 войнах. Никогда нельзя забывать о том, что нами управляет Господь. Вы знаете, бывает трудно очень, вот как православному честно скажу, бывает трудно даже соблюдать молитвенное правило. Ну, бывают разные обстоятельства жизненные, работа, постоянное движение и так далее. Но вот эта память смертная, понимаете, что Господь с нами, если в день даже мы вспоминаем...
Молитву Иисусова в любом случае, да, всегда есть возможность произнести,
да,
хотя бы...
Просить. Краткую молитву, это раз. Там, в конце концов, правило Серафима Саровского, в конце концов, псалом прочитать. Такое исцеление, такая сила идет. Такая связь невидимая с нашим сакральным миром, да, с миром вечным. Люди добрые, давайте не будем забывать о том, что наша эта командировка земная, но она конечная. Мы сюда отправлены вполне с конкретной целью, чтобы не пасть, чтобы сохранить в чистоте нашу душу, эту искорку Божью. Если мы сделаем это, если мы попробуем здесь вот не накосячить, грубо говоря, то впереди нас ждет жизнь вечная, новые свершения. То есть вот эта командировочка – это только какой-то мелкий-мелкий микрон, шажочек по сравнению с теми обителями Создателя нашего Отца Небесного, да, который нам приготовил. Главное – быть верным Ему. Главное – с этого пути не ступать, не поддаваться на все эти мирские соблазны, на глупости, на весь этот смрад плоти, который, к сожалению, зачастую нас захлестывает и с экранов, и в жизни. Столько искушений. Так что будем держаться.
Ну, я хочу сказать, что большую работу делают военные журналисты, которые ездят вот в эти горячие точки, ездят в ту же Новороссию, в республике ЛНР и ДНР, и рассказывают правду, и, к сожалению, есть погибшие за эти вот несколько лет этой как бы локальной войны. Война локальная, а люди гибнут вполне реально из плоти и крови. У меня такой вопрос. Вот, ну, генерал обычно готовится к прошедшей войне. К сожалению, не все поняли важность вот этих военных дронов. Военные дроны себя показали во время карабахского вот этого конфликта. Они уже показывают себя очень интенсивно в Новороссии, применяясь и с той, и с другой стороны. Вот насколько это влияет на людей, на психику, на военнослужащих? Вы, наверное, общались в Карабахе с людьми, которые там воюют в течение многих лет. Насколько легко это выдержать? Ведь фактически ты беззащитен от этого дрона. Ты сидишь где-нибудь в каком-то окопе и не знаешь, а где-то над тобой на высоте нескольких километров находится вот эта вот либо управляемая бомба, которая может также одноразовая на тебя свалиться, либо дрон на тебя наведет удар ракетный или же снарядный. Да, бывает, с дрона может быть нанесен удар. Много всяких гадостей придумано, чтобы убивать людей. Вот это изменило характер войны и психику тех людей, которые воюют, которые в горячей точке.
Ну, смотрите, во-первых, Карабахская война самая короткая, на которой я участвовал. Я там пробыл в Карабахе, наверное, 2 часа. Там непосредственно с военными мне не удалось пообщаться. Грубо говоря, мы только заехали и получили удар. Но я потом в госпитале общался очень подробно с военными армянскими, которые попадали под удар.
Которые пострадали, собственно, из-за
этого. Ну, второе чудо, там вот еще такой полковник, он русский, он из Малакан, служит в армянской армии. И мы с ним общались. Он попал под прямой удар израильского баражирующего боеприпаса, хороп, чудом остался жив. Там огромные куски мяса вырваны с его спины, но очень тяжело восстанавливался. Восстановление идет. Вот такой геройский человек. И я хочу сказать, что там настолько действовал противник избирательно, то есть, да, он отслеживал вообще всю картинку перед ним, как на ладони. Грубо говоря, там подразделение армянской армии, оно оборудовало позиции, да, там копали блиндажи, траншеи. А рядом, там, в 50 метрах, в 20, два офицера прикидывали, там, вели беседу. И, естественно, оператор посмотрел, ага, это командиры. И он ударил прямо по двум людям, которые сидели. То есть это первое. Второе, я общался с бойцом из села, кажется, Красный Базар. Когда взвод разгружали, он был в расчете ДШК, и разгружали с Урала. И, опять же, навели ударный боеприпас. Там серьезные потери, 12/200, он чудом выжил, у него насквозь осколок прошил тело, все там через живот. Это было в октябре, в ноябре я с ним общался, парень уже ходил, нормально все, зонд только выведен из кишечника. Ну, я хочу сказать, что применение беспилотников, да, действительно меняет картину боя.
И меняет войну.
Современного, да. Ну, меняет войну, это новый вид оружия относительно. Но здесь ряд факторов, в общем-то, ничего бы этого не получилось у турецкой, именно подчеркиваю, турецкой стороны, потому что турки вели управление подобным видом боевых средств, как беспилотники, в небе над Карабахом. Азербайджанцы там были все-таки на побегушках в роли учеников. Так и вот, никакого бы успеха не было, если бы небо Арцаха было надежно прикрыто не только системами ПВО, но и системами авиации, РЭП. Всего того, что было сделано со стороны армянской, это явно недостаточно. То есть небо Арцаха было сдано также. Те комплексы зенитно-ракетные, которые применялись первые, они применялись неправильно. Они сами попадали под удар. Они взаимно не прикрывали сектора неба. Это первое. Второе. Были использованы старые комплексы, которые фактически их эффективность чрезвычайно снижается в условиях применения новейших ударных систем и БПЛА израильского производства, и турецких беспилотников. В-третьих, армянская сторона совершенно пренебрегала такими элементарными вещами, как маскировка, дезинформация противника. Этого не было. Позиции не, в общем-то, прикрывались, как должно быть. Запасные позиции, скрытые позиции не оборудовались как надо. Имело место инертность, имело место, возможно, предательство прямое. Ну, куча причин того, что вот такой вольготно применялся режим использования беспилотников. Применительно на наши условия, я думаю, нам нужно готовиться к тому, что противник будет пытаться использовать массированные беспилотные ударные средства на том же Донбасском направлении, потому что...
Ну, собственно, они там уже и применяются.
Ну, Байрактары пока не применяются, но я думаю, это дело времени.
Ну, они же покупают у...
Да. Совсем недавно, вот, например, да, неделю примерно назад, там, две, вот, когда я возвращался из Донецка, был нанесен удар в самом центре Донецка. Беспилотник украинский сбросил боеприпасы на там топливохранилище, и было уничтожено 1300 тонн дизельного топлива.
Удар вот. По экономике.
То есть, фактически, это наводит на размышления. Безусловно, необходимо укреплять противовоздушную оборону и разрабатывать комплексный подход.
Средства радиоэлектронной борьбы.
Не только комплексный подход по борьбе с беспилотниками. Это не только РЭП. Противника надо уничтожать еще на этапе подготовки и поднятия в воздух этих систем. И глушить, и выводить из строя и площадки, и пункты управления. Есть способы держать, короче говоря, свое воздушное пространство под контролем. Не фрагментарно, не выборочно, не по временным отрезкам, а постоянно. Это меняет совершенно картину всего. Это, безусловно, увеличивает радикально затраты и сил, средств, внимания и так далее. Только благодаря таким изменениям возможно минимизировать результаты применения противником вот этих ударных беспилотных средств.
Мне кажется, в России тоже военное командование, прежде всего, представители ВПК должны сделать выводы, и они уже сделаны, уже мы увидели там на выставках последних военных. Наши уже беспилотники, не только израильские, но уже новые, огромные вот эти беспилотники, и маленькие. И важно, чтобы их было много, и чтобы были люди, которые умеют ими управлять, и чтобы были средства контрборьбы. Потому что характер войны меняется на наших глазах. Возможно, там через пару лет появятся еще какие-то новые виды вооружений. Надо быть во всеоружии подготовленными, потому что это безопасность России, это безопасность наших людей. И мы прекрасно понимаем, что мы находимся в таком периоде существования, когда в любой момент может где-то вспыхнуть локальный конфликт, даже там, где совершенно никто не ожидает. Та же Новороссия, ну, люди жили, ходили в школу, водили детей в школу, там, я не знаю, занимались сельским хозяйством. И вдруг с неба посыпались бомбы, снаряды. У нас много довольно передач было на эту тему, и приходили бывшие добровольцы, которые все это застали в 2014 году в Луганске. Там такие были бомбежки, что Сталинград отдохнет. А много ли людей об этом знает, что там происходило?
Да, да, у меня до сих пор в памяти картина священника, который погиб в Луганске при бомбардировке. И умер, молясь фактически, в коленопреклоненной позе, раненый. Он молился. Эту картину невозможно забыть.
И спас, по-моему, остальных, потому что по его молитве не разорвались бомбы, да, вот несколько бомб.
Тяжелая очень картина. Я был в Луганске на следующий день после удара по зданию администрации, который нанес украинский самолет, да, были погибшие люди гражданские, в общем-то, посетители, которые пришли. Тяжело разговаривал с ранеными. В окруженном Славянске то же самое. Непосредственно фиксировал удары по жилым домам. Дом там, вот когда девочка была убита, вот это страшные кадры Славянска, врача, который несет девочку, они облетели весь мир. Очень тяжело. И все это воспринимается...
Это воспринимается как некий блокбастер поначалу. То есть кажется, что с нами-то это никогда не может случиться. А потом вдруг раз, и в той же Москве подрыв в метро, подрывы на улицах, вот эти шахидки. Мы же помним это, когда вот первые чеченские кампании
были. Да, да, да. Слава Богу, что это все завершено, и усилия наших специальных служб не
пропали даром. Ну, вот сейчас Афганистан подоспел, да. И вот у нас тут огромное количество гастарбайтеров. Чем они на досуге между уборками улиц занимаются, мы не знаем.
Ну, вы знаете, это отдельная тема, и я считаю, что это действительно также один из таких элементов тотальной угрозы, который нам приготовляет.
Исламисты вот эти вот радикальные.
Совершенно да? Четко американцы покинули Афганистан, и задача у них была по-прежнему разжечь это пламя, чтобы его протуберанцы кинулись на Среднюю Азию, учитывая, что границы у нас полноценно нет с тем регионом, чтобы и беженцы, и представители вот этого радикального ислама, огненного вот этого ислама, который сметает злом все на своем пути, чтобы они ринулись к нам. Да? Поэтому сейчас задача стоит, чтобы создавать фильтры и проводить титаническую
Юрий,
работу.
К сожалению, я с грустью должен это сказать, исламисты вот эти радикальные, они есть уже в Российской Федерации, и их очень много. Мы не знаем, какие там скрытые вот эти секретные ячейки, где они находятся, в каких городах, но они есть. И если им дадут команду организовывать здесь теракты, подрывы, они будут это делать.
Ну, смотрите, это надо понимать. Это надо понимать, но дело все в том, что на то и щука, чтобы карась не дремал. Во-первых, я повторюсь, самое главное – это создавать фильтры и барьер на проникновение новых радикальных групп. С этими террористами Россия вполне может справиться, потому что та угроза террористическая, которая была во время там, чеченских кампаний, она была не меньше, я вас уверяю. И мы помним, что здесь творилось, и какие теракты готовы. Мы говорим о тех взрывах, да, там, метро где-то, на объектах, самолеты. А мы же сейчас забываем, сколько терактов было предотвращено. Это десятки. Десятки и сотни, да. И, в общем-то, слава богу, что ликвидированы те исчадия, да, от которых шло, те представители руководства бандформирования, от которых шло вот это зло. Но сейчас задач не меньше, а то и больше. Действительно так.
Мы должны закрыть границы. Вот большие полемики сейчас идут и в интернет-ресурсах. Все-таки Россия должна постараться себя обезопасить. У нас своих людей полно, не имеющих работы. Почему мы должны открывать границы для представителей других этносов, других нации из Средней Азии. Пусть они работают все в Средней Азии.
Знаете,
пусть из Липецкой, из Воронежской области едут в Москву, люди здесь работают.
Я могу выразить свою точку зрения. Я, безусловно...
Что-то за странное вообще, подходы.
Я за то, чтобы прекратить вот этот бесконтрольный допуск, вот этой рабочей силы демпинговой, да, которую можно использовать, в общем-то, по своему усмотрению работодателями в нашем, так сказать, капиталистическом мире. Но такого быть не должно, безусловно. Нужно поддерживать и своего работника, и своего производителя, потому что ставка на такие бесконтрольные потоки миграции, они к добру не приведут. И не надо оправдываться какими-то мегадозными объемами строек, которые нам тут все обещают, миллиарды квадратных метров. Слушайте, мы сами все построим. Давайте налаживать жизнь свою, учиться сами. Просто сейчас получается, что русскому и другим народам, населяющим Россию, предлагается некий аутсорсинг. Давайте-ка мы к вам завезем тысячи и миллионы мигрантов, да, они тут за вас будут все делать. И мы будем жить, как в Европе, получая пособие. Ребят, так не будет, это блажь.
Во-первых, пособия этого нет, возможности платить пособие нет. И потом вот это все безделье, ну, потом у многих людей просто желание работать пропадает. Ну, хорошо, пособие. Человеку не надо работать. Есть понятие рантье в странах Западной Европы. У человека несколько квартир. В Москве тоже есть. Вот он сдал три квартиры и живет, так. Радуется, ни черта не делая.
Именно так. Я с вами согласен. Если посмотреть в Москве...
Праздность в будни... всех пороков.
Да. В будни иди посмотреть в Москве на торговые центры. Все забито. Во-первых, это, безусловно, перенаселение. Во-вторых, ну, огромное число людей, праздно шатающихся. Они не знают, что делать. Чем бы заняться в этом мире? Как там о Боге-то помнить? Если уже пресыщен настолько, что давайте вот мы новые развлечения. А при всем при этом завозятся, значит, люди, которые пытаются выжить, обеспечить свои семьи, да, со Средней Азии. Но опять же, все это превращается вот в этот вот мультикультурный винегрет, в бульон, где мы теряем свою идентичность. Вот в чем проблема.
Но они не врастают в нашу, как бы...
Они не ассимилируются.
Наш культурный код для них враждебный, ну, или, по крайней мере, не родной. И в итоге мы получаем... Здесь вот в крупных городах, крупных мегаполисах, какие-то чайна-тауны, где непонятно, что происходит, которые просто представляют реальную опасность для страны, на мой взгляд. И на это надо обратить самое пристальное внимание.
Я с вами полностью согласен. Здесь иного быть не должно.
Хорошо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Юрий Котенок. Мы говорили и о судьбе, и о судьбе России. И хотелось бы наш разговор продолжить.
Слава Богу за все.
Себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих. Твержу, как пароль, заклинание: Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стань ближе к нему и полезней, но даже не сильных таких. В невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих. Господь он своих не оставит. Господь не оставит своих. Господь он своих не оставит. Господь не оставит своих.